ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Итак, мы продолжаем читать стихи из 18 главы «Совершенство отречения». Сегодня текст следующий, 55-й. Бхактимам абиджанати яваньяшчасми таттватаха яваньяшчасми саттватаха татто мам таттвато гьятва. Вишате тат анантарам. Постичь меня, Верховную Личность Бога, таким, какой я есть, можно только в процессе, с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредотачивается на мне, он вступает в Царство Бога. Постичь меня, Верховную Личность Бога, таким, какой я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредотачивается на мне, он вступает в Царство Бога. Комментарий Шрилы Прабхупады. Умозрительные рассуждения непреданных не дают им возможности постичь Верховную Личность Бога, Кришну, и Его полное воплощение. Только постоянно держите, да, чтобы нормально, очень хорошо, спасибо. Тот, кто хочет постичь Верховную Личность Господа, должен заниматься чистым преданным служением под руководством чистого преданного. В противном случае истинная природа Верховной Личности Бога ему никогда не откроется. Как уже говорилось, «Нахам пракаша сарвасья» – Господь не открывает себя всем и каждому. Его нельзя постичь, опираясь только на обширные познания или философские рассуждения. По-настоящему достичь Кришну, по-настоящему постичь Кришну может только тот, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением. Ученые степени тут не помогут. Тот, кто в совершенстве знает науку о Кришне, получает право войти в духовное царство, обитель Кришны. Стать брахманом не значит утратить свою индивидуальность, но уровень брахмабуты остается, на уровне брахмабуты остается преданное служение, а там, где есть преданное служение, должны быть Бог, преданный и служение Богу. Наука преданного служения – неуничтожимо и продолжает существовать даже после того, как человек получает освобождение. Обрести освобождение значит освободиться от материальной концепции жизни. В духовной жизни продолжает существовать различие, продолжает существовать индивидуальность, но в чистом сознании Кришны. Не следует заблуждаться, думая, что слово «вишате» входит в меня, подтверждая теорию монистов о полном слиянии живого существа с безличным брахманом. Нет. Вишате значит, что живое существо входит в обитель Верховного Господа, сохраняя свою индивидуальность, что оно вступает в общение с Ним и служит Ему. Когда зеленый попугай скрывается в зеленой кроне дерева, он делает это не для того, чтобы стать деревом, а для того, чтобы наслаждаться его плодами. Имперсоналисты часто приводят пример реки, впадающей в океан и сливающейся с ним. Эта перспектива может тешить сердце непреданных имперсоналистов, но персоналисты всегда сохраняют свою индивидуальность, подобно рыбам, живущим в океане. Опустившись в океанские глубины, мы обнаружим, что его населяет множество живых существ. Поверхностного знакомства с океаном еще недостаточно, чтобы составить полное представление о нем. По-настоящему знает океан только тот, кто знает об обитателях его глубин. Тому, кто занимается чистым преданным служением, открывается подлинные духовные качества и совершенство Верховного Господа. В 11 главе уже говорилось, что обрести знания можно только в процессе преданного служения. То же самое подтверждает данный стих. Занимаясь преданным служением, человек постигает Верховного Господа и входит в Его Царство. Поднявшись на уровень Брахма-бхуты и освободившись от материальных представлений о жизни, человек начинает заниматься преданным служением Господу, слушая рассказы о Нем. Но тот, кто уже слушает о Верховном Господе, не прилагая особых усилий, достигает уровня Брахма-бхуты и очищается от материальной скверны, алчности и желаний чувственных удовольствий. По мере того, как сердце преданного освобождается от алчности и вожделения, его привязанность к служению Господу еще больше усиливается, помогая ему полностью очиститься от материальной скверны. На этом уровне он получает возможность постичь Верховного Господа. Об этом говорится также Шримад-Бхагаватам. Процесс бхакти, трансцендентного служения, продолжается после освобождения. Веданта-сутра 4.1.12 подтверждает это. Апраянат татрапихи дриштвам. Шримад-Бхагаватам определяет истинное освобождение в преданном служении как обретение живым существом своей истинной природы, его возвращение в свое естественное состояние. Мы уже говорили, что по природе живое существо является неотъемлемой частицей Верховного Господа, поэтому его предназначение – служить Всевышнему. Даже после освобождения от материального рабства. Обрести истинное освобождение значит избавиться от ложных представлений о жизни, когда человек, страдающий от желтухи, излечивается от нее с помощью сахарных леденцов, к нему возвращается способность наслаждаться вкусом сахара. Таким образом, преданное служение – это одновременно путь к совершенству и само совершенство. Шрила Прабхупада ки. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая. Чакшурунмилитам йена тасмай Шри Гураве намаха. Шри Чайтанья манобиштам стапитам йена бхутале Svayam rupa kadamahyam dadati svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhyubha Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Вчера мы прочитали 54-й текст, где Кришна говорит о том, что кто может войти в его высшую обитель. Он говорит, это преданный Брахма-Бхута, то есть тот, кто обрел духовную самодостаточность, вдохновение в духовной жизни, вечное вдохновение в духовной жизни, это означает Брахма-Бхута. Брахма-Бхута означает вечное вдохновение, то есть природа Брахмана. То есть преданный становится естественным образом вдохновленным в сознании Кришны. Не искусственно, а естественно, изнутри. И Кришна описывает признаки такого преданного. Он говорит на ашучати на канкшати. Он говорит, что такой преданный не испытывает никому претензий, и у него нет каких-либо ожиданий. То есть преданный, он не обладает вот этим умонастроением господина. Он слуга, и самага. Самага означает, он беспристрастен в отношениях с окружающим. Когда преданные становятся беспристрастными, то есть уходит вот эта зависть с сердцем, то, о чем Шрила Прабхупада говорит в этом комментарии, то такие преданные становятся источником всеобщего доверия. Потому что то, что разрушает отношения между преданными, вообще между живыми существами, это пристрастность, то есть зависть. Когда мы судим о других, когда мы различаем друзей и врагов, когда мы, ну, вот эти все вещи. И говорит Кришна, что вот такой преданный, безусловно, получает высшую милость Господа. А в этом стихе, в следующем, Кришна объясняет еще более важный момент. Он говорит о том, каким образом человек обретает, преданный обретает вот это совершенство. Каким образом он обретает это совершенство? Это происходит благодаря практике преданного служения. Это очень важный стих. Тут очень важен пословный перевод. Нормально. Вижу. Тут очень важно слово «татвадага» – «воистину». То есть истинное преданное служение означает, что живое существо получает даршан Господа. Именно даршан Господа пробуждает в нас энергию чистого бхакти. И это совсем не выглядит противоречием, потому что Шрила Прабхупада объясняет в своем комментарии, что вначале преданный получает даршан Господа предварительный, это как шрадха, это определенная вера, которая нам приходит. И эта вера означает, что мы действительно мы ощущаем присутствие Господа. Мы ощущаем истину, татватага. Татвата – это то, ради чего человек привлекается в общество преданных. Он привлекается истиной. Он привлекается не тем, что кто-то из нас очень возвышенный, занимает какое-то высокое положение, или потому что здесь красивые храмы, или потому что здесь общество очень авторитетное в глазах окружающих людей, что нас считают авторитетной религией. Нет. Те, кто привлеклись, те, кто здесь присутствуют, в этой алтарной, все вы привлеклись истиной, потому что вы пришли сюда вопреки, потому что общество нас не очень-то признает. Согласны с этим? И у многих из вас были трудности с близкими из-за этого. Вы привлеклись не потому, что, ну, там, допустим, Шрила Прабхупада – это маха авторитет там, в глазах ученых, например. Ну, вообще в глазах всего того, что вы считали правильным и авторитетным, вот именно в своем опыте жизненном. Вы пришли просто потому, что то, что вы услышали, непосредственным образом проявилось в вашем сердце как истина. Пусть даже люди не согласны с этим, но я как человек, я как личность, я понимаю, что это истина. Бог из сердца мне говорит, это истина. А что это означает? Это означает, что мы все получили даршан Господа. То есть Кришна проявился в нашем сердце и свидетельствовал, что это татва. И дальше Шрила Прабхупада описывает, что несмотря на то, что мы уже непосредственно как-то связаны с Кришной, все равно в нашем сердце остаются материальные желания, все равно в нашем сердце остается нечистота, потому что это предварительный даршан, как у Нарады Муни, который ну, получил даршан Господа, но он услышал слова Господа, так или иначе, он соприкоснулся и Кришна с ним, и Кришна сказал, дорогой Нарада, в этой жизни ты больше не сможешь увидеть меня, потому что ты недостаточно чист. Поэтому Кришна пробуждает наше... Кришна пробуждает вот эту нашу Брахма-бхуту, нашу духовную сущность в несколько этапов. Эти этапы, они описываются ачарьями, как Шрада, Сатсанга, Баджана Крия, Анартха Нивритти, Ништха, Ручи, Асакти, Бава и Према. То есть, иначе говоря, на всех этих этапах Кришна проявляется перед нами особым образом. И для того, чтобы правильно практиковать бхакти-йогу, очень важно продолжать общаться с Господом. Не один раз что-то промелькнуло, и теперь я преданный, я что-то помню, что-то было, но теперь я ничего не чувствую, я просто, поскольку я уже здесь, ну, я как-то продолжаю, да? Нет. Преданный, он стремится постоянно лицезреть Господа и... Вот ачарьи поэтому нам дают, описывают эту лестницу йоги. Это означает, что шрадха, мы привлеклись, мы получили это свидетельство этой истины. И теперь для того, чтобы получить дальнейшее общение Господа, нам нужно вступить в садху-сангу. То есть нам нужно вступить в более близкое общение, в более сокровенное общение с преданными. И когда мы вступаем в более близкое общение с преданными, то тогда начинается баджана крия. То есть баджана крия – это совместная деятельность для удовлетворения Кришны. То есть именно совместная деятельность. Если преданный не находится в садху-санге, то его деятельность в преданном служении не находится на уровне баджана крии. Это просто шрадха. То есть у человека есть какая-то вера, и он находится в этом обществе и делает просто то, что здесь, ну, как положено. Но это не баджна-крия. Потому что баджна-крия – это результат сатсанги. Баджна-крия, дорогие преданные, она происходит благодаря вдохновению, подчерпнутому из общения с гуру, общения с преданным. То есть преданному открывается Кришна благодаря общению с гуру, с вайшнавами. И из-за того вдохновения, которое дает это общение, преданный совершает баджана-крию. И вот такая баджана-крия, совместное преданное служение, подчеркиваю, баджана-крия, основанная на сатсанге, именно она приводит к анартха-неврити. Анартха-неврити является результатом баджана-крии, а баджана-крия является результатом сатсанги. А сатсанга является результатом чего? Шрадхи. Правильно. Поэтому, если преданный не проходит анартха-неврити, это означает, что их баджана-крия не основана на сатсанге. Это просто индивидуальная деятельность, а нечто бхакти, то есть деятельность из неосознанных мотивов. Что такое неосознанные мотивы? Это деятельность, которую человек совершает индивидуально, просто внутри, где-то в подсознании, рассчитывая за это что-то получить. Ну что-то. Каждый свое. Сегодня у нас была мужская санга, очень ценное было общение с мужской половиной ятры. В это время женщин не пускали, насколько я понимаю, да, в алтарь? Да, есть бывают иногда разговоры, которые женщинам лучше не слушать. Вот. И мы как раз обсуждали вот эту вещь, потому что тема вчерашней лекции, она, ну, больше касалась именно мужчин. Потому что вот эта позиция Брахма-Бхуты, позиция вот этой абсолютной ответственности, она присуща обоим, и мужчинам, и женщинам. Но поскольку женщины психологически более зависимы от общества, то есть они более социально, скажем так, связаны, им очень бывает сложно занимать такую беспристрастную позицию. Женщины очень пристрастны по своей природе. То есть субъективизм присутствует. Поэтому говорится, что женщины очень хорошо могут советовать, потому что они видят всякие вещи, всякие моменты. Они очень наблюдательны, поскольку пракрити очень много, говорится, больше, ну, связь с природой больше, чем у мужчин. Поэтому женщины очень наблюдательны. Но поскольку женщины из, опять же, своей вот этой природной связи, они очень субъективны. Поэтому женщины не принимают решения. Это дело мужчин. Потому что тот, кто принимает решение, он расхлебывает. Женщины хотят расхлебывать? Признайтесь честно. Вы хотите расхлебывать? Не хотите. А решение хотите принимать, да? Вот в этом проблема женской половины, ятры. Что решение как бы принимать хотите, или, ну, как сказать, настойчиво навязываете решение, а расхлебывать не хотите. У мужчин другая проблема. Они как бы... склонны перекладывать ответственность на женщин именно по той причине, что вот сознание Кришны, оно одинаково для всех, и для мужчин, и для женщин, но реализуется несколько по-разному. Для женщины реализация сознания Кришны больше происходит в религиозной, в социальной сфере, то есть в сфере, ну, вот, традиции, культуры своей. Вот. А для мужчины реализация сознания Кришны больше проходит в сфере аскез, в сфере принятия ответственности, в сфере такого, то есть брамачария и так далее. Вот, таким образом получается очень важный момент. Смотрите, что происходит. Вот эта брахма-бхута или сознательная позиция, она пробуждается в личности благодаря даршину Господа. И каким же образом происходит этот даршин? Это даршин, даршин Кришны, это даршин его преданных. То есть это происходит через преданных. Это происходит, именно преданные открывают нам божество Мурти. Да. Ти Муртя Биданина. Мантра Мурти Мамуртикам. Ягьяте ягьяпуруша. Сасам як даршана пуман. Шримад Бхагаватам говорится о том, что постичь Господа очень трудно. Слово «мурти» означает одновременно форма, означает слово одновременно трудность. И когда человек смотрит на мурти Господа, ему очень трудно увидеть его, потому что мурти значит трудность. Но когда он совершает самьяк, ягья – это ягья пуруша, самьяк, совместное ягью, то есть совершает совместное служение, тогда амуртикам это становится очень легко. То есть Кришну мы видим благодаря тому, что мы общаемся с преданными, и благодаря этой сатсанге мы способны получать даршин Господа. Поэтому, как пробуждается вот эта энергия брахма-бхуты? Она пробуждается благодаря вайшнавам. В этом секрет. То есть те вайшнавы, смотрите, очень важный момент. Те вайшнавы, которые находятся на уровне брахма-бхуты, то есть они обладают природой сад, определенной позицией, вот этой позицией сад, давая свою сангу, то есть давая, вот как бы вступая с ними во взаимоотношения, именно через взаимоотношения, через чувства, личность тоже получает связь с сад, то есть пробуждается брахма-бхута, пробуждается сознание Кришны. Секрет заключается в том, очень внимательно слушайте, секрет заключается в том, что дух или энергия сознания действует через чувства, через взаимоотношения, через общество, через связи. То есть дух пробуждается не имперсонально, он пробуждается через форму, через качество, через атрибуты, через личности, через отношения. Вот в этом заключается наша философия. Именно по этой причине Шрила Прабхупада написал такой комментарий, что брахма-бхута прасанатма – это не имперсональная реализация, это реализация именно через формы, через то, что мы видим, через то, что нас окружает. Поэтому говорится, что гуру – это внешнее проявление Бога, внешнее проявление параматмы. Почему внешнее? А? Видимое, воспринимаемое для чувств. То есть, если дух не воплощен, если дух не обладает формой, то это не дух. Это просто умственная концепция, как бы это вимукта манинас называется. То есть представление о духовной жизни, абстрактное, умственное, умствование просто, спекуляция. Поэтому все, кто рассуждает на духовные темы в материальном мире, они все спекулируют. Почему? Потому что их представление о духе, оно имперсональное, бесформенное. Они рассматривают любые атрибуты, общество, божество, они все это рассматривают как что-то временное, для того, чтобы потом достичь брахмана через это, через отношения, через форму, через мурти, через гуру, но достичь освобождения, достичь брахмана, в котором нет ни формы, ни отношений, нет гуру, нет ничего. Это философия имперсонализма. Поэтому преданные они понимают, что вайшнавская община, сатсанга, это не просто средство какое-то, но я здесь предан для того, чтобы они помогли мне индивидуально прогрессировать и вернуться к Богу. Для преданного вайшнавская санга, община, это цель духовной жизни, это цель. Потому что према, любовь к Богу, мы тоже сегодня это выяснили в мужской санге, понятие коллективное, это не индивидуальное понятие, оно коллективное. Любить Кришну можно только с преданными вместе, потому что любовь – это то чувство, которое мы испытываем к Кришне благодаря преданным. И мы испытываем любовь к преданным благодаря Кришне, потому что это одна семья. Кришна говорит, я в своих преданных, мои преданные во мне. Они во мне, мои, внутри меня, в моем сердце. Но, опять же, еще раз хочу подчеркнуть этот момент. Преданный не означает члены общества сознания Кришны. Преданный означает те живые существа, которые вопрошают о Боге, вопрошают, то есть находятся в ученической позиции. Вот это преданные. Иначе получается тупик. Что-то я среди преданных, а даршина Господа не чувствую. Как-то не стыкуются. Когда преданные вопрошают о Кришне друг друга, когда они делятся своим сокровенным друг с другом, то есть, когда есть сатсанга, то, как ее описывает Рупа Госвами, да, дайте пратигринати, гухьямах я тебе причхи, бунте буджаэта чайва, шадвитхам прити лакшанам. Он говорит, мои преданные, как они живут? Для них нет ничего материального, потому что что они делают? Он вообще ужасные вещи говорит Рупа Госвами. Он говорит, да, дайте пратигринати. Что это означает? Это означает, что они обмениваются вещами друг с другом. Представляете? Вот ничего себе сатсанга. То есть мои преданные, они поддерживают друг друга материально, они раскрывают друг другу свои мысли, поверяют друг другу свои мысли, и они кормят друг друга. То есть фактически Рупа Госвами описывает социальную деятельность. То есть обмен материальными ценностями, доверять свои мысли друг другу, да, и еда. С внешней точки зрения это выглядит как материально, но мы знаем, что для нас пища – это не просто пища, это просад, правильно? А как же быть со всем остальным? С мыслями друг друга и с вещами. Это что, с Кришной никак не связано? Ну вот тут все и заложено. То есть у нас одно связано с Кришной, но Рупа Госвами все три вещи описывает как одинаковые. То есть это одна и та же вещь, это одна и та же сатсанга. Обмен, материальный обмен, в кавычках, это все нематериальный обмен. Когда преданные поддерживают друг друга материально, это никакого отношения к материальной энергии не имеет. Это любовный обмен. Это обмен духовной энергией. Почему? А? Все принадлежит Господу, да. Да. Закон духовного мира, правильно. Понимаете? Преданный служит. Чем это отличается? Шрила Прабхупада говорит, что материалисты, они внешне выглядят как преданные. Они то же самое делают. Они там обмениваются материальными ценностями, они там друг с другом что-то говорят, там кормят, готовят. Но понимаете, чем преданный отличается? Вот смотрите, допустим, материалист, он идет на работу. Почему он идет на работу? Потому что он идет для того, чтобы ему, его как бы, ему дали деньги, правильно, как корысть. Преданный выполняет преданное служение бескорыстно. Он это делает не для того, чтобы что-то получить. Но знаете, в чем проблема? Проблема может быть в том, что те, кто принимает это служение, они корыстны. Потому что если вы принимаете служение от преданных, вы должны позаботиться о том, чтобы у этого преданного была возможность совершать преданное служение. То есть я бескорыстен, я служу, не думая о том, как я буду себя содержать. Но об этом должны подумать те, кто принимает плоды деятельности. Понимаете, о чем идет речь? То есть бескорыстие должно быть с обоих сторон. Вот это называется дайви варнашима. Поэтому Шрила Прабхупада сказал, я сделал только половину своей работы. Я дал вам философию, но я не сделал общество, которое будет жить согласно этой философии. Потому что преданные думают так. Все должны заниматься преданным служением, а содержание преданных, об этом пусть дядя Кали позаботится. Мы зачем должны содержать преданных? Это же будет корыстно с их стороны, если мы будем их содержать. С их-то стороны это будет бескорыстно, потому что они-то не ради этого занимаются преданным служением. И из этой вот уродливой ситуации возникает другая вещь. К сожалению, ну как, к сожалению, она есть. На Украине, слава Богу, этого нет. Ну, допустим, я знаю ятры, где преданные уже занимаются какой-то деятельностью в храме, получают эту зарплату. И не так это выглядит, как вот просто преданный служит, допустим, божествам бескорыстно, а преданные говорят ему, слушай, ну у тебя же там семья, дети, ну давай мы будем о тебе заботиться. Нет, он приходит, говорит, если вы будете мне платить зарплату, то я буду поклоняться божествам. И он занимается там этой деятельностью, он пуджарит, и все думают, он получает зарплату. Какой же он вообще преданный? И сам он внутри думает, вообще непонятно, я, ну как бы, я занимаюсь ли бескорыстным преданным служением? Все, просто понимаете, тупик. А все от чего? От очень простой вещи. Из-за слабой нравственной позиции в обществе преданных. Слабая нравственная позиция. То есть в Бхагавадгите в самый последний стих говорит, что там, где Кришна и Арджуна, там всегда будет победа, нравственность, да? Нити. Нити значит нравственность. И в чем проявляется эта безнравственность? Она проявляется в том, что мы не заботимся друг о друге. Нам не интересно, как мы живем в сознании Кришны, как мы. То есть мы считаем, что это материальное, что такое, отделенное от Кришны. В этом заключается ответ на вопрос, который мне вчера задавали. Почему сатсанга не получается? Потому что сатсанга получается только в том случае, если личности, которые в ней участвуют, занимают нравственную позицию, то есть у них есть нравственный кодекс. Вот тогда возникает сатсанга. Потому что есть три уровня ответственности. Ответственность за свое мировоззрение, ответственность за свою мораль и ответственность за свои чувства. Вот эти три уровня ответственности определяют три адхикары в преданном служении. Каништа, Матьяма и Уттама. Каништа, Матьяма, он взял ответственность за... Каништа, адхикари, он взял ответственность за мировоззрение. И мы кланяемся ему в уме за это. Он признает философию Шрилы Прабхупады. Здорово. Но он не следует этой философии. То есть на уровне нравственности он не следует этому учению. Почему? Потому что он находится в позиции господина. Он как бы не несет ответственности за общество, в котором находится. Он в потребительском положении находится, потребитель. Да, он хочет хороших вещей, он хочет сознания Кришны, он хочет, чтобы наставники о нем заботились, чтобы было все хорошо. Он этого хочет. То есть он понимает, что это благо быть в сознании Кришны, в обществе преданных. То есть он взял за это ответственность, но у него нет нравственной позиции. И вот у нас вот это вот есть претензии. Мы хотим сразу прыгнуть на уровень чувств, на уровень отношений, да, на третий уровень ответственности. То есть мы думаем так. Мировоззрение у нас есть правильное, отлично. И значит, у нас должны быть хорошие взаимоотношения теперь. Но просто из того, что Шрила Прабхупада дает, мы не можем получить хороших взаимоотношений, потому что мы не обсуждаем этих вещей и не принимаем ответственности за то, что мы прочитали. Ответственности мы не принимаем. У нас безнравственная позиция. И поэтому чувства, отношения не возникают. Потому что от чего возникают взаимоотношения между людьми глубокие? Какое условие есть для того, чтобы были глубокие взаимоотношения? Доверие, правильно. А откуда берется доверие? Из морали, правильно, из нравственности. Вот и все. Поэтому сад, слово сад, означает истина, да? Истина – это значит, что есть что-то твердое, надежное, то, на что можно положиться. Есть нравственный кодекс какой-то. То есть люди живут по совести. По совести в смысле своих каких-то представлений о том, что это такое, а по совести в соответствии с тем, о чем говорят ачарьи, Шрила Прабхупада. Вот, поэтому мы общаемся друг с другом. У нас санга-то есть. Но почему не хватает сад? Потому что, когда мы общаемся друг с другом, там непонятно, на каких принципах общение проходит. То есть я что-то говорю, просто я там раздражаюсь, там, я ну, сужу просто, вот говорю что-то такое, и даже не удосужившись выяснить, а так ли это на самом деле. Просто какое-то свое мнение там предлагаю всем, потому что я что-то прочитал, и мне кажется, что это правильно. То есть это все безнравственно, потому что нравственно – это когда мы сначала спрашиваем, выясняем истину, а потом уже что-то утверждаем. И то после того, как мы это обсудили. Вот это нравственно. Вот. Поэтому возникают какие-то слухи, сплетни, потому что людям нравится говорить о тех вещах, которые они не знают. А этот человек что-то там сделал. А, он такой, оказывается. Ну, понятно. Даже никому в голову не приходит спросить, а давай мы его вместе, мы позовем его, и ты в его присутствии мне об этом расскажешь. И сразу это сад и проявится. И будет у нас замечательный сад санга. Нет, ты что, мне не доверяешь, что ли? Ты мне не доверяешь? И вот на этой основе преданный пытается что-то построить. Это, конечно, бессмысленно. Вот эта сфера взаимоотношений, да? Она является причиной проявления духовной энергии, это как сатсанга, и эта же сфера является причиной деградации. Почему мы такие имперсоналисты? Почему мы шарахаемся в индивидуализм? Потому что мы получаем негативный опыт в сфере взаимоотношений. И мы бежим в сознании Кришны именно из-за страданий. И поскольку мы из-за страданий бежим в сознание Кришны, мы думаем, что сознание Кришны позволит нам лично избежать наших страданий, и мы не хотим вступать в сферу взаимоотношений именно из-за негативного опыта. И преданные думают, что благодаря тому, что они общаются, вот, ну как бы вот находятся в этом своем состоянии, ну, практикуют сознание Кришны, они, ну как бы, обретут светлое будущее, то есть они будут прогрессировать духовно. Проблема заключается в том, что у человека обусловленного, у него нет будущего. Мы сегодня это тоже момент затрагивали, я хотел его немножко обсудить. У обусловленного человека нет будущего, у него есть только прошлое. Потому что человек ищет в будущем. Почему человек стремится в будущее? Почему для него так важно будущее? Почему люди все время слушать хотят какие-то предсказания, бегут к астрологам? Что ими движет? Правильно, они просто бегут от своего прошлого. А если вы бежите от чего-то, это означает, что... То есть вам, вы думаете, вам закон кармы позволит сбежать от чего-то? Ведь закон кармы, он потому и существует, что человек бежит от чего-то, что он не хочет принимать ученическую позицию, поэтому его и преследует карма. Поэтому мы и сталкиваемся с определенными проблемами, потому что когда-то мы от них попытались сбежать. Это причина, объясняющая действие закона кармы. И очень странная вещь. Люди идут к астрологам для того, чтобы узнать свое будущее. Как будто их будущее предопределено. Они не понимают, что астролог может сказать человеку только то, в каком положении он сейчас находится, то есть с какими задачами ему сейчас надо разбираться. Это все, что может сказать астролог. С какими задачами ты сейчас должен разбираться, то есть за что ты сейчас должен взять ответственность. Это единственная вещь, которую может сказать астролог. И это так называемое будущее, которое говорит астролог, это не что иное, как ваше прошлое, с которым вы имели дело. И если вы не избавитесь от него, то вот у вас и такое будущее будет. Поэтому вот эти все представления, которые сейчас вот очень модные, знаете, люди бегут к психологам, они бегут к астрологам. Для чего? Для одной единственной цели. Они хотят, чтобы у них все было хорошо. Им хочется послушать какой-нибудь рецепт, как сделать свою жизнь лучше, сделать ее хорошей. Никто не дает рецепт того, как принять жизнь свою такую, какая она есть. Не объясняет этих вещей. Все объясняют, как жизнь изменить. То есть системная ошибка, она заложена вообще в любом материальном образовании, потому что оно предназначено не для того, чтобы помочь человеку пробудиться духовно, а для того, чтобы, ну, как бы изменить карму, подлатать какие-то там, подлечиться немного, да? А? Да, зона комфорта, да. То есть фактически, как говорит Прахлада Махарадж, «Митхопи бадета грихаврата нам, пунах пунаш чарвита чарвана нам». Если человек твердо решил сгнить в темнице материального существования, то ему не помогут ни наставления святых, ни благоприятное общение, потому что он будет пережевывать уже много раз пережеванное. А что значит, что он решил сгнить в темнице материального существования? Это означает, что он не хочет принимать вот эту позицию Брахмабуты, то есть не хочет принимать духовную философию, духовное знание, не хочет принимать, не хочет быть учеником. Он хочет, чтобы все было хорошо. Это корень. Поэтому Кришна сначала произнес 54 стих, а потом 55. Он сначала сказал, какова позиция ученика, А потом объяснил, что надо принять духовного учителя, то есть заниматься преданным служением. Потому что если вы не приняли позицию ученика, то даже приняв духовного учителя, вы все равно будете занимать ложную позицию. То есть у вас будет ложное восприятие гуру. Я не знаю, это, ну, все, надо много обсуждать эти вещи. И самое-то интересное в том, что, понимаете, вот сложность вот этих вещей, которые я сейчас с вами обсуждаю, вот этой вигьяны или опыта, то есть я сейчас не о гьяне говорю, а о вигьяне. А что такое вигьяна? Вигьяна – это опытное знание. Получить ему можно только в том случае, когда ты видишь зверя на охоте. То есть вот ты видишь, как преданный действует. И вот когда ты видишь, как он действует, ты можешь ему помочь какие-то вещи увидеть. Это знание, оно не усваивается просто на слух. Это знание усваивается в практической деятельности. То есть когда есть баджана-крия, основанная на сатсанге, только тогда эту вигьяну можно получить. Я сейчас вам эти вещи говорю, я переживаю. Из-за того, что, ну, этим жить надо. Это не теория. Это просто жизнь. Вот вместе, дорогие преданные, вместе вы можете только это знание получить, взяв ответственность друг за друга, занимаясь совместным служением, помогая друг другу в обычной жизни совместно. Вы можете получить эту вигьяну, вы можете пройти через это, вы можете пройти анартха-неврити. Это надо просто принять. Как? Как истину. Шрила Прабхупада ки джай. Я думаю, может быть, сегодня больше времени уделить вопросам. Сколько сейчас времени у нас примерно? 15 минут восьмого? Хорошо. Примерно полчаса, да, у нас есть? Да. Видите ли, всем слышал был вопрос, да? Что в ответственности есть фактор страдания, о нем обычно не говорится, что ответственность – это страдание. Дело в том, что это не совсем так. Потому что, когда вы принимаете ответственность, вы как бы, что вы делаете? Вы входите в состояние войны, схватка. И это факт, то есть вы принимаете все эти сложности жизни. Но другая сторона этого, главная сторона, она заключается в том, что когда вы это делаете правильным образом в сатсанге, то вы при этом испытываете ананду, счастье. То есть ответственность – это состояние, внешнее состояние страдания, когда снаружи все очень плохо, а внутри замечательно. Вот это ответственность. То есть, когда человек действительно принимает ответственность, он испытывает счастье, как Арджуна. Кришна объяснил ему, как правильно сражаться, и Арджуна сражался с великой страстью, и он испытывал огромное счастье в этой схватке, в этом сражении. Он испытывал ананду, он находился в состоянии йоги. Вот, поэтому ответственность – это не просто какое-то страдание, а ответственность – это внутреннее состояние. Меня просят все-таки объяснить, что такое ученическая позиция. Слишком часто употребляю это словосочетание. Ученическая позиция – Это то, о чем говорит Кришна в 54 стихе. Я вчера как раз это объяснял. Ничего больше сказать не могу. Кришна все объяснил. Нашочати накангшати. Брахма бута прасанатма нашочати накангшати. Самага. Сама сарвешу бутишу. Вот это означает ученическая позиция. Все уже сказано. Кришна говорит, преданный не различает на хорошее и плохое, он принимает все. Нашочати накангшати. Испытывает прасанатму, состояние радости от ученичества, от того, что он, ну как бы, получает опыт сознания Кришны в любых ситуациях. Он испытывает прасанатму. Прасанатма – это состояние как раз ответственности, о котором вы говорите. И самага. То есть ученик, он никого, как бы, не, он беспристрастен. Для него нет друзей и врагов. Вот это и есть ученическая позиция. Да, пожалуйста. Очень важный вопрос. Для того, чтобы обрести позитивный опыт, дорогие преданные, вам нужно, как хотите, но вам нужно обязательно договориться, как сказать, обрести и договориться о... Вам нужно обрести в ваших отношениях нравственный кодекс. То есть вам нужна садхана, мадхья, мадхикари. Садхана, конечно, садхикари, она религиозная. Это первая ответственность, о котором я говорил. Но садхана мадхья мадхикари, она проходит в нравственной сфере. То есть, иначе говоря, я сейчас объясню. То есть, допустим, когда вы поете гурваштаку, конечно, садхикари, он поет гурваштаку, ему этого достаточно. Он совершает религиозный ритуал, ему этого достаточно. Но мадхья мадхикари, его совесть не позволит просто петь гурваштаку. Ему нужно обязательно чувствовать связь со смыслом этого баджана. И поэтому, чтобы стать мадхья мадхикари, преданные обсуждают то, что они практикуют. Какой смысл того, что мы... Какой смысл? Вот это и есть нравственная позиция. Какой смысл того, что мы делаем? Поэтому Шрила Рупа Госвами вводит это определение нияма грахи в нектаре наставления. Он говорит, что есть первый уровень нияма грахи, уровень как бы... Как, ну, то есть... когда преданные не следуют правилам и предписаниям. Если вы не следуете правилам и предписаниям, вы даже не конечно сатикари, вы вообще не преданные. Но есть другой уровень ямаграхи, когда преданные следуют правилам и предписаниям, но не хочет знать о смысле этого всего. И это нарушение принципов сознания Кришны на более высоком уровне, на уровне мадхья мадхикари. Это опасный тоже вид ньямаграхи, потому что преданные из-за него не прогрессируют. Поэтому, чтобы ответить на ваш вопрос, как же преодолеть этот негатив, преданные должны решить, как они общаются друг с другом, какие нравственные принципы. То есть, например, не судить, пока не выяснил, да, вот я приводил пример. Допустим, не прибегать как бы к позиционированию своего положения. Я задаю тебе вопрос какой-то, а ты говоришь, а зачем ты у меня спрашиваешь смысл этого? Я же старший преданный, просто принимай все, как я говорю. Для конечного тикари это нормально, но для преданного, который хочет стать мадхья мадхикари, этого ненормально, потому что мадхья мадхикари, он совершает преданное служение, потому что он вдохновляется в сознании Кришны. Он хочет вайдхи садхана бхакти осуществлять, а не просто религиозную деятельность. А вайдхи садхана бхакти происходит благодаря вдохновению, полученному из общения с наставником, или с, ну, со сангой, благодаря сатсанге. Поэтому если я спрашиваю, а мне говорят, а что ты спрашиваешь? Я же тебе сказал. Это безнравственно. Другое дело, конечно... Сиси не та гора сундаки джая. Другое дело, когда преданные задают вопросы с вызовом. Шрила Прабхупада как раз в комментарии к этому стиху «Тадвитхи пранипатина парипрашнена севая» он эту вещь объясняет, что вопросы ученик должен задавать, но он должен задавать их без предвзятости, то есть в ученической позиции. Помните, я говорил вам? То есть беспристрастно, то есть без вот этого, без наезда, да, без какой-то уже, без какого-то вывода заранее. А вот вы вообще сами понимаете, что вы сказали? Или, а я думаю, что вы его тут не совсем правильно понимаете, шастры. Вы не считаете, что вы тут неправильно поняли шастры? Такой вопрос он задал. Но чтобы спросить, вот я вот не совсем понял, почему вот вы именно так такое дали понимание. Это моя проблема, да? Это не ваша проблема, это моя проблема. Вот это означает вопрошать в смиренном состоянии духа. Но если преданный задает именно так, вот без, в ученической позиции, без предубеждения вопрос, а наставник его говорит, а что ты меня спрашиваешь, что я тебе просто сказал, поэтому делай просто и все. Значит, что наставник не квалифицирован. Понимаете, это все нравственная сфера. Вот эти принципы, они должны быть в обществе вайшнавов утверждены железно. Тогда преданные будут совершать садхану на уровне мадхи мадхикари. Они будут совершать садхану, и они будут увидеть, как вот это доверие, удивительное взаимопонимание, оно начнет сближать их по-настоящему, превращать их в духовную семью. Вот что будет с вами происходить. Да. Я согласен. Но у нас есть такие преданные. Поэтому я и говорю то, о чем говорю. Иначе это было бы бессмысленно. Какой смысл говорить об этих вещах людям, у которых нет этого потенциала внутри? Это бессмысленно. Просто преданные даже не подозревают о том, какой потенциал в них содержится. Да. Еще раз скажите свой вопрос. Да. Философия кульминирует в этике. Так? Я говорю не об этикете, я говорю с вами об этике. Потому что этика это и есть та самая, как бы, то, что называется верным пониманием философии. То есть, если человек не этичен, значит, он не понимает философию. Шрила Прабхупада говорит, конечно, тхикари, он не следует шастрам, он имеет в виду именно этот момент. То есть он знает шастры, но он не следует. Почему? Потому что он не этичен. Мадхима тхикари этичен. А конечно, тхикари обладает любовью. В смысле, уттама тхикари обладает любовью. Понимаете? То есть этика или нравственность – это промежуточный уровень. Я сейчас, очень важный момент, дорогие преданные, когда я слово «нравственность» использую, я не имею в виду тот смысл, который люди используют в этом мире. Нравственность – это не просто какие-то, ну, мораль обычная, там, быть хорошим, там, быть порядочным. Не об этом речь идет. Речь идет о сознании Кришны. Нравственность – это и есть сознание Кришны. Потому что быть непреданным – это безнравственно. Вот как нужно людям проповедовать? Не религию нужно людям проповедовать, именно а нравственность, потому что быть непреданным – это безнравственно. Вы почему преданные? Да потому что это нравственно. Но смотрите, Бог вас обеспечивает всем, правильно? Он вас всем обеспечивает. А вы не хотите Ему служить. Разве это нравственно? Вы говорите, что вы порядочные люди. Но вы же не служите тому, кто вас, ну, кто вам, так сказать, все дает. Где же ваша порядочность? Такова же была проповедь Прабхупады. Поэтому он и говорил, что у непреданных не может быть никаких хороших качеств. Он же эту вещь имел в виду. Не то, что у них вообще нет хороших качеств. Он имел в виду, что какой смысл? Это называется как честный вор, да? То есть, ограбили кого-то, а потом честно поделили в своей шайке. И вот у них такая нравственность. Без сознания Кришны нравственность – это как раз вот эта воровская нравственность. А мы же о другой говорим. Но у преданных другая проблема. Они думают, что раз Прабхупада проповедовал вот так вот, ну, он говорил, что ну, это вот все, как бы, вот эта мирская нравственность, она как бы не нужна, а преданных там, преданным это не надо. Значит, у преданных вообще никакой не должно быть нравственности. Мы же трансцендентные, правильно? Вовремя прийти. Зачем вовремя приходить? Ну, мы же среди преданных. Преданные, они же трансцендентные, правильно? Или исполнить взятое на себя обязательство, обещание какое-то. Ну, я же хозяин своему слову, правильно? Дал слово, забрал обратно. То есть мы не понимаем, что делая таким образом, мы совершаем оскорбление по отношению к обществу преданных, по отношению к Кришне. Есть дело не в мирских каких-то правилах. Очень много записок. Насколько важно присутствие членов общины на Мангала-арати в храме? Ну, дорогие преданные, ну вы даете. Ну, вы же меня простите, пожалуйста. Просто если вы хотите быть общиной, вы должны быть на Мангала-арати вместе. Если вы хотите быть общиной. Потому что Мангала-арати – это как раз и есть та связь с ачарьями, которая дает нам благословение на то, чтобы быть общиной. Но для этого, в частности, нужно, кроме всего прочего, обсуждать смысл гурваштаки, о чем я говорил. Я задаю преданным этот вопрос, и удивительная вещь, я не получаю ответ. Я не спрашиваю, какое служение вы совершаете на Мангала-арати? То есть какой смысл Мангала-арати? Зачем вы там? Не в плане ритуала, с ритуалом все понятно, а какой шаг вперед в духовной жизни вы совершаете, придя очередной раз на Мангала-арати? Почему, не придя на Мангала-арати, вы теряете что-то очень важное? Чего вы на меня смотрите? Вы хотите, чтобы я дал готовый ответ, правильно? Я знаю, чего вы хотите. Но пока не ответите на этот вопрос, не будете связаны по-настоящему с Мангала-арати. Каков этикет общения мужчин и женщин в общении и важность его? Я частично уже отвечал на это в мужской санге. Хочу сказать еще раз, что мужчины и женщины должны благословлять друг друга на духовную жизнь. В этом заключается смысл их общения. То есть женщина вдохновляет мужчин, вот. Женщина вдохновляет мужчину тем, что она верит в него, верит и как бы доверяет ему, вот, как бы. И мужчина, он получает благословение со стороны женского начала тем, что он берет ответственность. Поэтому мы разделяем мужчин и женщин не для того, чтобы у преданных появилось отчуждение между собой. Это смертельно для общины. Я говорил мужчинам сегодня, надеюсь, они не забудут это на всю жизнь, что для мужчины нет женщины вообще. Для него есть только мать, сестра, бабушка, дочь, ну и жена, если он женат. То есть для него нет понятия женщины. То есть если он видит девочку, он должен относиться к ней как к своей дочери. Если он видит равную по возрасту, человек относится как к сестре. Проявляет соответствующие эмоции и соответствующие отношения. Вот это означает община. С другой стороны, женщина, если она видит мужчину, она видит своего брата, либо отца, вот это означает община. А не так, что прабху, значит, ну или там матаджи, соответственно, как бы. Майя здесь не место, подальше, пожалуйста. Если у вас в общении есть майя, то что вы здесь вообще делаете? В общении преданных не может быть майя. Поэтому этикет отношений такой, что мужчина проявляет как бы заботу о женщинах, но при этом делает это без, ну как сказать, без флирта. Потому что когда женщина очень хорошо понимает, какова природа заботы мужчины, если это просто ответственность, ну такое как бы вот без заигрывания, то все нормально, у нее ум успокаивается, она чувствует себя защищенной. А если там есть заигрывание, то женщина начинает выдумывать что-то, она думает, что, ну вы знаете. То есть природа женщины такая, что если она видит со стороны мужчины внимание, она думает, что он, ну как бы, все поняли, о чем я говорю. Поэтому этикет, он предназначен именно для того, чтобы установить культуру взаимной ответственности, а не для того, чтобы поставить стену между мужчинами и женщинами в общении. Я доходчиво объяснил этот момент? Каков критерий принятия ответственности? Я сам выбираю зону ответственности или она находит меня, что ли? А, не сходит. Каковы этапы ответственности? Хорошие вопросы вообще, зрелые очень вопросы. Сфера ответственности или кшетра – это как раз та самая вещь, которая нам открывается в сатсанге, в общении с наставником, в общении с преданными. Она для того и нужна, чтобы личность увидела себе применение в сознании Кришны, чтобы она вдохновилась. Что значит, что у нас есть кшетра? Это означает, что мы вдохновлены. То есть, если мы вдохновлены в сознании Кришны, это значит, что у нас перед нами открыта кшетра. Что такое кшетра? Это Кришна нам выделил что-то для нас. И мы это увидели здорово, и мы вдохновились. Вот это означает уполномачивание в преданном служении. Поэтому мы общаемся с наставниками не для того, чтобы наставники просто решили наши проблемы. Это на первом уровне, на уровне, конечно, дикари. Если мы хотим быть мадхи-матхикари, то мы общаемся с наставниками для того, чтобы в общении с ним не просто он нам сказал, вот твоя сфера ответственности, во, на, забирай. Ну, что-то я не вдохновляюсь. Забирай, я сказал. Сфера ответственности появляется в сатсанге, дорогие мои. Это значит, обсуждая с наставниками, вы доходите до этой точки, когда вы поняли, о, вот оно, это от Кришны. Я понял, что Кришна для меня приготовил вот эту вещь. Вот это то, чего добивался Арджуна. Потому что Кришна ему в самом начале сказал, сражайся. Кришна сказал Арджуну. Арджун говорит, при всем уважении, Говинда, я не буду сражаться. И Кришна ему не сказал, ты что это оскорбляешь верховную личность Бога? Нет. Но мы круче самого Кришны, понимаете? Так что это открывается благодаря вот таким очень честным отношениям между наставником и подопечным. Так, три уровня ответственности. Что значит ответственность за моральные, ответственность за чувства? Ответственность за мораль я уже объяснил. Это следовать нравственному кодексу вайшнава. Вот и все. Для этого вам его еще сначала надо осознать, этот нравственный кодекс. Вот ответственность за чувства – это раса. Это вопрос мы сегодня не обсуждаем. Так, это мы обсудили. Что значит жить в соответствии с Бхагавад-гитой? Жить в соответствии с Бхагавад-гитой означает сражаться за правое дело. Очень просто. Кто из вас сражается за правое дело? Есть такие? Не так плохо, да? Да, да. От страха избавиться. Для этого нужно, да, нужно понять смысл Бхагавад-гиты. Нужно читать Бхагавад-гиту каждый день, обсуждать ее с преданными, и тогда вы избавитесь от страха. Это благословение как раз Бхагавад-гиты. Она избавляет нас от страха, который был у Арджуны. Как строить отношения с преданным, которому потеряно доверие? А где я отвечал на этот вопрос? В мужской санге или? В мужской санге, да? Ну ладно, еще раз попробую. Для блага всех, да? Не того, кто задает. Если утрачено доверие кому-то из преданных, то в этом случае мы должны увидеть в нем того человека, который продолжает оставаться важным для нас, как часть семьи Шрилы Прабхупады, но просто, ну, как бы важным на другой дистанции. Вот и все. То есть с ним я могу воспевать Хари Кришна, с ним я могу, ну, я могу выражать ему почтение, я могу делать какие-то общие вещи, но не сближаться слишком близко. Потому что с течением времени, благодаря нашему обоюдному прогрессу, осознанию вот этих проблем, которые были между нами, мы изменимся. И в будущем, если будет на то благословение Кришны, мы станем ближе. Поэтому сатва означает реализм, отсутствие идеалистических вот этих вот вещей, когда мы думаем обязательно, что у нас со всеми преданными должны быть одинаковые отношения. Нет. Община – это палитра, это разнообразие красок, целый спектр взаимоотношений, разные настроения, разные дистанции между преданными. И это правильно. Это так, как даже, это как, так, как устроено в духовном мире. Там есть шанта-раса, нейтральные отношения. Там есть дружеские отношения, там есть близкие отношения. Да? Вы же знаете все это. Поэтому, если у вас с преданным не все в мадхуре-расе складывается, но будьте в шанта-расе в этом случае. Какие проблемы? Это же тоже духовные отношения. Ну, я шучу, конечно, но... Да, пожалуйста. Никакой разницы нет. Одинаково. Все построено на нравственности, вайшнавской нравственности. Например, мы проповедуем непреданным. Почему мы проповедуем непреданным? Потому что мы хотим в свою религию обратить. А чего вы смеетесь? Наверное, так оно и есть. Может, какой-то другой мотив есть, кроме этого? Значит, не безразлично. Вы что, их лично знаете, что ли, или что? Я задаю вам вопрос. Отвечайте нравственно, то есть по совести. Зачем вы проповедуете непреданным? А? Чтобы самому что-то понять. Значит, все-таки для себя, да? Индивидуалисты, понимаешь? Закоренелые. Это истина, да? А почему вы знаете, что это истина? Это женский ответ. Такой чисто традиционный. Традиция, значит, надо делать. Раз традиция так. Ну, правильно, я ничего против не имею. Это хороший ответ. Так. Сострадание, очищение, удовлетворение гуру. Ну, это все, конечно, правильно, безусловно. Это правильно. Но я хочу от вас объяснение этих вещей. Мы, понимаете, преданные не всегда умеют различать, где как бы правильная вещь, а где объяснение ее смысла. То есть, вот, например, что такое сострадание? Почему я испытываю сострадание? Вот что это такое сострадание? Другой боли, да? Да, правильно. То есть, когда преданный испытывает состояние наполненности, воодушевленности и счастья, и он видит людей, погруженных вот в это опустошенное состояние, отсутствие смысла жизни, он вспоминает то состояние, которое было у него до этого, вот это страдание, которое он испытывал в состоянии одиночества, да? И он понимает, что и люди испытывают то же самое состояние, и он, у него проявляется сострадание к ним. То есть это реальный опыт, который преданный переживает. Это не просто какой-то лозунг. Это реальное чувство. И как оно может возникнуть? Только в том случае, если вы сами наполнены счастьем, и вы чувствуете пустоту другого человека, его вот эту опустошенность, его страдания. Вот как это возникает. Но если вы сами не наполнены, как вы можете испытывать сострадание, кому бы то ни было? Это просто лозунг. Поэтому наполняйтесь. Брахма Бхута Прасанатма. Так, я тут начинаю уже путаться в этих записках. Ну, меня просят описать. Сколько времени у нас еще? Пару минут, да? Просят описать внутреннее состояние, о котором я говорил. Я не смогу сейчас это сделать, к сожалению. Ой, Кришна. Шрила Прабхупада ки. Ананта коти вайшнава вринда ки. Шри Шри Харинам Санкиртана Яги ки. Донецкая ятра ки. Гор Примананде. Спасибо, дорогие преданные.